Консоль зажглась, покрывшись сеткой улиц. Красный крест обозначил заведение Джерри, названия улиц были надписаны зеленым. Я пару секунд внимательно изучал карту. «Хорошо. Высадите меня там, на пересечении 19-й и Миссури».
«В соответствии с кодексом обслуживания клиентов, я должна предупредить вас о том, что посещение района не рекомендуется».
Откинувшись назад, я позволил усмешке вернуться на лицо, на этот раз без какого-либо насилия. «Благодарю». Автотакси высадило меня на пересечении 19-й улицы и Миссури. Выбираясь из машины, я огляделся по сторонам и снова усмехнулся. Как всегда, электронный мозг выразился слишком мягко. В то время как улицы, по которым я вчера ночью гонялся за монголом, были пустынны, в этой части города Утех жизнь била ключом. Если сравнивать здешних обитателей с завсегдатаями Джерри, то вторые казались чуть ли не образцом здорового образа жизни. Когда я расплачивался с автотакси, в мою сторону обернулось не менее дюжины голов, ни одна из которых не была полностью человеческой. Я чувствовал взгляд механических фотоумножительных глаз, цепко ухватившихся за пачку банкнот в моих руках. Видел шевелящиеся ноздри с вживленными собачьими рецепторами, унюхивающие запах геля для душа. Сброд, толпившийся на улице, улавливал модифицированными органами чувств сигналы богатства, как видит отмель на экране сонара штурман судна, приближающегося к Милспорту. За спиной плавно спустилось на землю второе автотакси. Впереди, меньше чем в 10 метрах, был манящий темный переулок. Но не успел я сделать и 2 шагов, как здешние аборигены вступили в игру.
«Эй, турист, ты что-то потерял?»
Их было 3. Солистом выступал гигант 2,5 метров роста, голый по пояс. Его обнаженный торс дыбился искусственно наращенными мышцами. Кожа была покрыта красной светящейся татуировкой, так что казалось, будто на груди тлеет костер, а на упругих мышцах живота, начиная от талии, поднималась разъяренная кобра. Руки гиганта заканчивались острыми когтями, заточенными напильником. Лицо покрывали рубцы шрамов, полученных в бесчисленных драках, в которых ему не пришлось торжествовать победу, а в один глаз была вкручена дешевая увеличительная линза. Но голос гиганта прозвучал на удивление мягко и печально.
«Наверное, он хочет поглазеть на трущобы», — злобно произнесла фигура, стоявшая справа от гиганта.
Это был молодой парень, щуплый и бледный, с длинными густыми волосами, закрывающими лицо. В его движениях сквозила беспокойная резкость, выдававшая дешевую нейрохимию. Он окажется самым расторопным. Третий член комитета, решившего устроить торжественную встречу гостю, промолчал, но приоткрыл рот, обнажая в пасти трансплантированные зубы хищника и длинный омерзительный язык. Увеличенная хирургическим путем голова венчала мужское человеческое тело, затянутое в черную кожу. Времени было в обрез. Сейчас хвост расплатится с такси и сориентируется. Если у него хватит духу последовать за мной. Я кашлянул.
«Я просто прохожу мимо. Если у вас хватит ума, вы меня пропустите. Следом приземляется еще один гражданин. Разобраться с ним будет гораздо проще».
Троица опешила. Затем гигант, опомнившись, шагнул ко мне. Отбив его руку, я отступил назад и обозначил в воздухе серию стремительных смертоносных ударов. Громилы застыли на месте. Из собачьей пасти донеслось злобное рычание. Я шумно выдохнул.
«Как я уже сказал, будет лучше, если вы меня пропустите».
На изуродованном лице гиганта я прочитал, что он согласен. Ему явно довелось участвовать во многих драках, и он сразу же понял, перед ним опытный боец. Опыт всей жизни подсказывал, куда склонится чаша весов. Однако его приятели были моложе и еще не привыкли к поражениям. Прежде чем гигант успел что-либо сказать, бледный парень, накачанный нейрохимией, выбросил вперед что-то острое, а псиная морда попытался схватить меня за правую руку. Моя собственная нейрохимия, судя по всему, гораздо более дорогая и уже на боевом взводе, оказалась расторопнее. Перехватив руку юнца, я сломал ее в локте и, развернув взвывшего от боли парня, швырнул прямо в его дружков. Псиная морда увернулся, но я со всей силы ударил ногой, попав ему в нос и рот. Громкий крик, и он повалился на землю. Юнец упал на колени, причитая и ощупывая искалеченную руку. Гигант ринулся было вперед и застыл, как вкопанный, увидев распрямленные пальцы моей правой руки в сантиметре от своих глаз.
«Не надо», — тихо промолвил я.
Юнец стонал на земле. Псиная морда валялся там, куда его отбросил пинок, слабо вздрагивая. Гигант присел между приятелями, пытаясь их подбодрить. Он поднял на меня взгляд, и на его лице появилось выражение немого осуждения. Пятясь, я отступил в переулок, развернулся и припустил, что есть сил. Пусть хвост разберется с тем, что я оставил после себя, и попытается меня догнать. Пустынный переулок изогнулся под прямым углом и уперся в другую многолюдную улицу. Завернув за угол, я сбавил скорость и пошел быстрым шагом. Повернув налево, я затесался в толпу и стал искать взглядом дорожные указатели. Голографическая женщина перед заведением Джерри по-прежнему танцевала, запертая в высоком стакане. Вывеска горела, и дела в клубе, похоже, шли еще оживленнее, чем вчера вечером. Группки клиентов сновали туда-сюда под извивающимися руками робота у дверей, а на смену торговцам, которых я покалечил во время драки с монголом, пришли новые. Я пересек улицу и остановился перед роботом, пока тот ощупывал меня. Синтезированный голос произнес:
«Порядок, вы хотите посетить кабинки или бар?»
«А что может предложить бар?»
«Ха-ха-ха», —
последовал полагающийся по протоколу смешок.
«В баре смотрят, но не трогают. Денег нет, не распускай руки. Правила заведения. Это относится ко всем посетителям».
«Кабинки.
Вниз по лестнице и налево. Возьмите полотенце из стопки».
Вниз по лестнице, по коридору, освещенному вращающимися красными лампочками, мимо полочки с полотенцами и четырех кабинок с закрытыми дверьми. В воздухе давящий на нервы размеренный ритм. Закрыв за собой дверь пятой кабинки, я для вида скормил кассе несколько банкнот и подошел к заиндевевшей стеклянной перегородке. «Луиза!» Тело прислонилось к стеклу, прижимаясь грудью. Вращающаяся вишневая лампочка отбрасывала на него полоски багрового света.
«Луиза, это я, Ирена, мать Лиззи».
Сквозь мутное стекло я разглядел на груди какой-то темный подтек, встрепенувшееся желание Ирохимия. Но слишком поздно. Стеклянная дверца скользнула в сторону, и тело девушки, лишенное опоры, сползло мне в руки. Из-за ее плеча появилось большое дуло, нацеленное точно в голову.
«Не с места, долбанный козел», — произнес зловещий голос. «Это хорошая горелка. Один неверный шаг, и она снесет твою голову с плеч, превратив память полушарий в горстку пепла».
Я застыл, как вкопанный. В голосе прозвучала настойчивость, граничащая с паникой. Очень опасно.
«Вот и отлично».
Дверь открылась, впустив в кабинку порыв пульсирующей в коридоре музыки, и мне в спину уперлось второе дуло.
«А теперь опусти ее на пол. Медленно и бережно. И стой спокойно».
Я осторожно положил обмякшее тело на покрытый атласом пол и выпрямился. В кабинке вспыхнул яркий белый свет, а вращающаяся вишенка, моргнув пару раз, погасла. Дверь захлопнулась, отрезая музыку, и мне навстречу шагнул высокий светловолосый мужчина в облегающей черной одежде. Он с такой силой сжимал бластер, что от напряжения побелели костяшки пальцев. Рот был стиснут в узкую полоску, а белки глаз горели, подчеркивая расширенные от стимуляторов зрачки. Уткнувшийся в спину пистолет подтолкнул меня вперед, и блондин тоже продолжал надвигаться до тех пор, пока дуло его бластера не прижало мои губы к зубам.
«Кто ты такой, мать твою?» — прошипел он.